Так, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить на тему псориаза, и в гостях у нас ассистент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медицинского университета Александра Шубина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария, и здравствуйте, дорогие слушатели.
29 октября отмечается Всемирный день псориаза, поэтому сегодня в честь этого дня хочется обсудить это заболевание. Расскажите, пожалуйста, какую-то его краткую характеристику, в чем оно заключается, как оно проявляется.
Да, хотелось бы, конечно, рассказать более подробно, может быть, об этом заболевании, но у нас существуют школы псориаза, куда может обратиться любой человек, страдающий этим заболеванием, и узнать более подробную информацию. Вообще псориаз – это заболевание хроническое, у него есть синоним чешуйчатый лишай. То есть это хроническое заболевание, которое прогрессирует со временем, и оно, к сожалению, неизлечимо полностью. Оно характеризуется поражением кожи, поражением ногтей и в третьем случае также характеризуется поражением суставов, которое, в свою очередь, может привести к инвалидности человека. И важно отметить, что это заболевание не заразное, оно генетически обусловлено, то есть передается по наследству из поколения в поколение. И что же мы можем увидеть при данном заболевании? То есть, в первую очередь, это, конечно, поражение кожи. То есть, на коже мы можем увидеть большое количество разнообразных проявлений, начиная с мелких узелков и пятен и заканчивая полным поражением кожи. То есть, больше 80-90% кожного покрова может быть поражено. Но начинается в основном все с узелков, пятен, которые могут между собой сливаться и образуют единые бляшки, которые могут достаточно большую площадь кожи занимать, то есть это может быть 20 сантиметров, 30 сантиметров. И отличительной особенностью псориаза является то, что эти бляшки и пятна, они шелушатся. То есть на поверхности мы увидим серебристые чешуйки, которые легко отходят, то есть мы видим такую вот шелушащуюся поверхность. И важно отметить о том, что сейчас, в настоящее время у пациентов с псориазом больше отмечается зуд на месте высыпания. То есть раньше это было где-то до 50% у пациентов, а сейчас до 80% пациентов жалуются на зуд в местах появления этих бляшек и этих высыпаний. И также, конечно, хотелось сказать о том, что высыпания могут локализоваться на любом участке кожного покрова. Но преимущественно высыпания локализуются на волосистой части головы. Локализуются на разгибательных участках конечностей, в основном это локтевые и коленные суставы, это область поясницы, область ягодиц, но помним о том, что могут быть высыпания в любом месте, но это наиболее типичные, конечно, высыпания, и очень часто встречаются высыпания в складках, например, в межягодичных складках, под молочными железами, и, соответственно, сопровождаются еще другими симптомами, как может быть жжение, болезненность и так далее. И если мы говорим про поражение суставов, которые тоже могут сопровождаться это заболевание, то здесь преимущественно поражаются мелкие суставы кистей и стоп. То есть они отекают, они начинают болеть, покраснение может быть кожи в этих местах. И также помимо мелких суставов поражаются еще и крупные, это коленные суставы в первую очередь, локтевые суставы. Но это, конечно, происходит чаще всего при длительно существующем процессе псориаза. Но нередко бывают такие ситуации, когда с поражения суставов мы видим изначально, а потом уже присоединяется и поражение кожи. Но также, конечно, можем отметить еще изменения ногтевых пластинок.
Если я не ошибаюсь, псориаз, он может быть пустулезный, а может быть не пустулезный. Сама по себе пустула, что это такое?
Да, правильно, Мария, вы говорите. То есть пустулезный псориаз – это одна из разновидностей, которые достаточно редко встречаются в клинической картине пациентов. Пустула – это гнойничок. То есть напоминает гнойный элемент, который выглядит с белой такой головкой. Но если мы рассматриваем истинные гнойнички, как пиедермия, то есть это бактериальные заболевания, то там в основе лежит все-таки стафилококковая либо стрептококковая флора. А при псориазе мы этой флоры не наблюдаем. То есть это особый механизм развития данных элементов, который не заразный, еще раз повторяю, и просто он выглядит похоже на эти гнойнички.
Да, вот, кстати, о том, что псориаз не заразен. Очень многие люди считают, что это именно инфекционное заболевание. Вот откуда такое мнение?
Потому что очень много встречаются люди с этим заболеванием. Его можно увидеть на пляжах, в каких-то общественных, да, местах. И люди думают, что это как заболевание заразное из-за того, что его много.
Угу.
Да, то есть часто встречается. И вообще, если мы говорим про частоту встречаемости, то во всем мире примерно 3,5% людей болеют псориазом. А некоторые авторы даже указывают эту цифру 11%. Всего населения мира болеет псориазом. Если мы говорим про Российскую Федерацию, то примерно 240 случаев на 100 тысяч населения – это вот заболеваемость за последние несколько лет. То есть одно из самых распространенных хронических заболеваний. И многие думают, что если что-то на коже, какие-то пятна, какие-то шелушащиеся элементы, то обязательно это заразно.
Угу.
И само вот это отношение окружающих к больным псориазом, оно наталкивает на мысль, да, что они какие-то прокаженные сами по себе. Вообще слово псориаз, оно было изначально в древние века еще ассоциировалось с проказой. То есть проказа, вот псора, псориаз, то есть какое-то такое заболевание, которым наказывали больных вот с этим заболеванием, да, с псориазом. Но, конечно, никакого отношения к заразным характеристикам оно не имеет. Оно, еще раз повторю, генетическое, да, и уже известны гены, которые приводят к развитию псориаза.
Угу. Да, давайте мы сейчас немножечко скажем о том, кто может заболеть псориазом. То есть есть ли какие-то определенные группы людей или каждый подвержен?
Да, конечно. То есть, если мы говорим про псориаз, то он может начаться абсолютно в любом возрасте. Это могут быть и младенцы, и новорожденные дети, и дети детского возраста. Но и, конечно, если мы говорим про наследственно обусловленный характер, то могут заболеть абсолютно любые люди. То есть, нет каких-либо социальных особенностей, нет никаких социальных рамок в этом заболевании. Если мы говорим, например, с исторической точки зрения, да, многие, может быть, знают, но псориазом болел Сталин, Уинстон mm-hmm. Черчилль болел псориазом, да, то есть нет каких-то особенностей социального различия, то есть могут болеть абсолютно все этим заболеванием. И если мы говорим про основной механизм развития, то, да, это генетический, но есть еще провоцирующие факторы, которые приводят к развитию заболевания, к рецидивам, к обострениям, то есть... И к провоцирующим факторам на первое место относят все-таки это психоэмоциональные перегрузки и стрессы. То есть сам по себе стресс, он может быть провоцирующим фактором, но в то же время происходит у пациентов замкнутый круг, когда они сами чувствуют свою несостоятельность, может быть, в обществе, чувствуют стресс из-за кожных проявлений, которые у них локализуются, и это вот все в такой вот замкнутый круг приводит. Помимо психоэмоциональных перегрузок, конечно, на немаловажное значение имеют еще и сопутствующие заболевания, такие как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, метаболические нарушения, то есть нарушения белкового, липидного обмена. И вообще по статистике уже известно, что пациенты с ожирением, избыточной массой тела, болеют чаще псориазом, чем люди с нормальной массой тела. И у них заболевание протекает более тяжело, чем у остального населения с нормальной массой тела. То есть, помимо того, что мы говорим об ожирении, о гипертонической болезни, сахарном диабете, стрессовых факторах, еще и немаловажную роль играют хронические инфекционные заболевания. Например, есть такая разновидность псориаза, как каплевидный псориаз. Вот здесь в основе играет стрептококковая флора. То есть, это ангины, которые могут спровоцировать развитие вот данного вида псориаза. Также какие-то климатические особенности могут провоцировать псориаз. То есть человек, если живет либо работает на производстве, где повышенная температура, либо наоборот пониженная температура, то такие пациенты могут чаще обостряться, либо у них может быть дебют заболевания. Также пациенты, которые принимают препараты антибактериальные, принимают сердечные препараты, которые тоже могут усугублять течение псориаза и быть провоцирующими факторами. И еще есть такой интересный момент, который указывают все ученые, это прием алкоголя. То есть он тоже способствует дебюту, более тяжелому процессу псориаза и частым обострениям. То есть есть теория о том, что псориаз, он ассоциирован как раз с гепатобилиарной системой, то есть с заболеваниями печени. И вот как раз прием алкоголя, он может усугублять течение данного заболевания.
Да, хочется понять, как развивается это заболевание, то есть вот с чего все начинается, какие первые симптомы?
Все начинается чаще всего с появления типичных высыпаний вот в виде папул, которые между собой могут сливаться. Папулы — это узелки такие мелкие розового цвета, которые между собой сливаются и образуют единые бляшки, которые могут быть достаточно больших объемов до 10-20 и более сантиметров, то есть могут даже целую площадь спины занимать. Mm-hmm. Они сопровождаются чувством стягивания, чувством жжения, и все это обильно покрыто чешуйками, то есть шелушится. Пациенты сами говорят, когда приходят, говорят, с меня прям сыпется. То есть вот это, вот эти чешуйки – это нарушение дифференцировки клеток, то есть нарушение нормального развития клеток кожи. То есть они не успевают проходить полный свой жизненный цикл, этот цикл ускоряется, и они быстрее начинают шелушиваться, слущиваться, и мы видим вот эти чешуйки на поверхности элементов. Также эти элементы могут прогрессировать, то есть если мы видим прогрессирующую стадию заболевания, то появляются новые элементы, они распространяются, они сливаются и, соответственно, образуют более обширные площади на коже. И все это также может зудом, жжением сопровождаться. Если поражен достаточно большой объем кожи, то это может сопровождаться еще субъективными какими-то ощущениями в плане нарушения самочувствия. Это может быть температура там, до 37-38, нарушение сна, то есть болезненные какие-то ощущения могут быть. И уже через года могут поражаться суставы, поражаться ногти и, соответственно, вплоть до инвалидизации данных процессов. Но все всегда начинается с высыпаний, которые локализуются в типичных местах. Это локтевые суставы, коленные суставы, волосистая часть головы. Есть такая еще интересная метафора, когда говорят, что это корона, псориатическая корона, то есть когда локализуются высыпания в области роста волос. Угу. За ушными раковинами могут быть, в ушах тоже могут быть проявления. То есть вообще появляются элементы в прогрессирующую стадию в местах травмы. То есть есть такая изоморфная реакция, когда, если проще сказать, то псориаз, он не любит травматизации кожи в принципе. То есть мы не рекомендуем расчесывать, вычесывать эти чешуйки, пытаться их снять как-то механически. Вот эта изоморфная реакция, она проявляется новыми элементами в местах травмы. Чем больше травмы, тем больше будет прогрессировать процесс. А если же мы говорим уже в стационарную стадию, да, то есть бывают периоды ремиссии, бывают периоды обострения. И если мы говорим про ремиссию, когда начинает стихать процесс, то элементы уже не так сильно беспокоят зудом, они не такие яркие, они вот наиболее могут, наоборот, больше чешуйками плотными покрытыми, то есть такого активного шелушения нет. И они начинают из больших бляшек фрагментироваться и в мелкие элементы более... мы уже можем более мелкие элементы видеть на коже.
Да, ну и таким образом получается, что течение болезни, оно такое волнообразное. Я читала, что псориаз редко проявляется на коже лица. Так ли это?
Да, течение волнообразное, да, правильно, Мария, вы говорите. То есть с периодами ремиссии, вот и с периодами обострения. И каждое обострение последующее, оно может утяжеляться. То есть процесс может происходить, вот такое все прогрессирование, 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 и вплоть вот до инвалидизации, о которой мы уже неоднократно говорили. И если мы говорим про локализацию на лице, да, встречаются реже, но такие случаи тоже есть. Преимущественно, конечно, это волосистая часть головы, либо зона роста волос. А непосредственно, когда мы говорим про щеки, нос, лоб, то есть это не такая излюбленная локализация. Но если встречается локализация высыпаний на лице, то это очень сильно нарушает качество жизни пациентов.
Вот, кстати, о качестве жизни хочется подробнее поговорить. Вы уже сказали о том, что люди с псориазом могут испытывать какие-то стрессы, депрессии из-за вот этих высыпаний. Соответственно, такой замкнутый круг получается. Может быть, есть какие-то советы к таким людям, как им принять вот это заболевание, как им проще, может быть, научиться относиться к своей болезни? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, до 60% пациентов с псориазом, оно как раз вот связывает свое заболевание со стрессом, с психоэмоциональными перегрузками. И само их состояние тоже приводит к стрессу. Это, конечно, потому что заболевание хроническое, оно пожизненное, и человек знает, что он никогда от этого не избавится, и это вот переводит его в стресс. Плюс непонимание близких, непонимание окружающих, оно тоже все может приводить к каким-то стрессовым факторам, к тревогам, к депрессивным состояниям, может быть. И вообще, в принципе, если мы говорим про кожу, то это визуальный орган. Угу. То есть нас люди встречают всегда по коже. Если что-то с ней не так, то это всегда может кого-то отталкивать от человека. И если мы говорим про как раз вот локализацию на открытых участках, это лицо, волосистая часть головы, кисти, тоже одни из излюбленных локализаций, да, это кисти, это в области суставов, кистей, то такие пациенты очень сильно переживают психоэмоциональные какие-то у них напряжения, да, происходят. Зуд сам по себе, болезненное ощущение, болезненность суставов, все тоже может приводить к стрессовым факторам. Что же мы таким пациентам рекомендуем? В первую очередь, когда они самостоятельно не могут справиться со своим состоянием, со своими переживаниями, с тревогой, может быть, с каким-то депрессивным настроением, мы таким пациентам рекомендуем обратиться к специалистам. То есть либо это психологи, либо это психотерапевты, которые либо с помощью бесед, гипнозов, либо еще каких-то своих методов, они помогут пациенту справиться с этой ситуацией. И мы еще объясняем людям, да, что вы не одни, что вас таких много, если мы скажем от 3,5, да, до 11% всего, пациентов всего мира болеют этим заболеванием. То есть, что человек не один, он не единственный, и он всегда может обратиться как к врачу-дерматовенерологу, так к врачу и психологу, психотерапевту за помощью, чтобы скорректировать вот это свое состояние. Ну и, конечно, помощь близких и друзей, она тоже немаловажную роль играет в психоэмоциональном состоянии человека. И нужно объяснять просто населению, что это заболевание не заразное, оно не страшное, не опасное, да, для окружающих именно, потому что незнание людей, оно приводит к вот к таким вот неприятным ситуациям в отношении к пациентам с псориазом.
Вот сейчас такой вопрос еще появился, а есть ли какие-то заболевания кожные, которые похожи на псориаз, но которые являются заразными?
Да, если мы говорим про заразные кожные заболевания и псориаз, здесь в первую очередь мы можем проводить дифференциальную диагностику, то есть сравнивать заболевания, например, грибковые заболевания кожи. Они тоже могут сопровождаться пятнами на коже розового цвета, красного цвета, шелушащиеся, но там не такое обильное шелушение, и всё-таки превалирующим симптомом там является зуд. То есть выраженный зуд, который сопровождается шелушением, и мы на коже немножко другую картину, конечно, видим как специалисты, но очень часто пациенты приходят, когда в первый раз у них дебютирует заболевание, псориаз, они пытаются лечить самостоятельно противогрибковыми средствами, потому что думают, что это грибок. То есть какие-то красные пятна, шелушатся, то значит грибковое поражение. И, конечно же, противогрибковые средства не помогут при данном заболевании, они требуют специфического лечения. И, может быть, вот в основном с грибковыми заболеваниями. Но есть ряд еще других заболеваний, конечно, такие как красный плоский лишай, но это уже редко встречающиеся заболевания. И провести диагностику, сравнение может специалист.
Да, мне кажется, что многие люди потому и думают, что это инфекционное заболевание, потому что видят какие-то высыпания на коже и, соответственно, сразу думают о заразных болезнях. Как вам кажется, самое главное понять самому человеку, что он не заразен, или донести до его близких, окружающих, что его заболевание не опасно для других?
Во-первых, нужно пациенту принять свое заболевание, о том, что он болеет, что это хроническое заболевание, полностью его излечить невозможно, но мы можем остановить прогрессирование, мы можем сократить количество обострений у этого пациента. То есть, если он будет соблюдать все рекомендации, он может длительное время существовать и без поражения суставов, и распространенных таких высыпаний, например, не будет. Ну и, конечно, мы должны объяснять родственникам, близким, и вообще, в принципе, должны объяснять населению, что это за заболевание и как оно может передаваться по наследству, вот, то есть, что оно не заразно. И как раз вот 29 октября, этот день борьбы с псориазом, либо вообще, в принципе, день, международный день пациентов с псориазом, он вообще был введен еще в 2004 году Международной федерацией ассоциации псориаза. То есть и цель этого дня как раз привлечь внимание населения к этому заболеванию, рассказывать о нем, то, что оно не заразное, и то, что необходимо начинать лечить заболевание раньше, то есть при первых проявлениях его.
Вы уже сказали, что полностью излечиться от псориаза невозможно, но есть лечение. Расскажите, в чем оно заключается?
Лечение, конечно, есть, и мы можем как продлить ремиссию у пациента, предотвратить обострение, ну и, соответственно, улучшить состояние и качество его жизни. Ну вот интересный такой тоже исторический момент. В 30-е годы прошлого века Уинстон Черчилль захотел воздвичь памятник из цельного золота человеку, который изобретет препарат, полностью излечивающий псориаз.
Вот это да.
Да, но на самом деле, конечно, на данный момент все еще не разработан такой препарат, который бы излечил полностью псориаз. Но нет единого универсального средства для псориаза. То есть в зависимости от стадии процесса, от тяжести процесса, вообще от самого процесса у данного человека, плюс его сопутствующие заболевания, которые могут усугублять течение, то же самое гипертоническая болезнь, сахарный диабет, вот, ожирение то же самое, оно может усугублять течение и не давать хороший эффект от нашего лечения, которое мы предлагаем пациенту. То есть, если мы говорим про лечение, да, по мнению многих авторов, то есть легкие формы – это когда поражено до 3-5% кожи человека, то мы можем назначать только наружную терапию. То есть различные мази, крема – это тоже все подбирает индивидуально врач под ваши клинические проявления. Если же мы говорим уже про тяжелые, среднетяжелые формы псориаза, то здесь назначается уже системная терапия. И одним из самых перспективных методов лечения – это генно-инженерные препараты. Это биологическая терапия, которая непосредственно воздействует на воспаление, то есть на иммунное воспаление, которое происходит в коже, для того, чтобы предотвратить распространение и, соответственно, бороться вот с данным заболеванием. Но лечение, конечно, подбирает врач. Поэтому необходимо обращаться при первых проявлениях на коже каких-либо, либо если вы уже знаете действительно, что у вас псориаз, вам поставлен диагноз очень давно, и вы длительное время пытаетесь самолечением заниматься. Такое делать, конечно, не нужно, потому что медицина не стоит на месте и разрабатывают новые препараты и наружного лечения, и системной терапии. То есть необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу. Вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства, можете обратиться в областной кожно-венерологический диспансер, либо в институт дерматовенерологии и иммунопатологии. То есть, и уже врач подберет лечение, либо это будет амбулаторное лечение, когда вы дома можете принимать терапию, либо это будет дневной стационар, то есть когда вам нужно будет приходить и получать лечение под контролем врача. Либо же, если это тяжелое течение псориаза, то здесь нужна будет госпитализация в круглосуточный стационар и динамическое постоянное наблюдение врача за вашим состоянием.
Если у женщины или у мужчины есть псориаз, то какова вероятность, что у их ребенка тоже будет это заболевание?
Как мы уже тоже говорили, да, что это генетическое заболевание. И если оба родителя имеют псориаз, то риск у их ребенка он может достигать, ну, 40-50%. То есть некоторые авторы говорят о 60% развития псориаза у наследников. Но очень часто такая ситуация бывает, когда непрямое наследство провоцирует развитие заболевания, а через поколение. То есть это могут быть тети, дяди, там еще какие-то родственники, то есть не близкие, не первой линии родства. И если мы говорим про первую линию родства, это вот родители, да, то псориаз чаще возникает у детей. если мы говорим про более старший возраст, то там, конечно, играют немаловажную роль и провоцирующие факторы. Вот как мы уже разобрали, стресс, и хронические заболевания, и алкоголизация, и так далее. То есть травмы кожи, какие-то климатические особенности. И если мы говорим еще о каких-то факторах, которые могут провоцировать кожу, мы пациентам обязательно рассказываем, как ухаживать нужно за своей кожей. Во-первых, не травмировать ее, не использовать мочалки жесткие. Это должны быть мягкие губки, либо мыться руками. Не нужно счищать, пытаться чем-то вот механически чешуйки оттеснять. Нужно обязательно мягко относиться к своей коже и на тело только мягкие ткани, чтобы были не раздражающие. Прием душа рекомендуется все-таки больше, чем прием ванн, особенно в прогрессирующей стадии. Но если любите принимать ванны, то это не должны быть ванны с какими-то жесткими мылами, с какими-то пенами для душа и еще с чем-то, чтобы лишний раз тоже кожу не раздражать. И мы всегда пациентам рассказываем о диете. То есть какой-то специфической диеты для пациентов с псориазом нет. Но если мы говорим о провоцирующих факторах, то есть это тот же самый нарушение липидного и белкового обмена, то мы все-таки рекомендуем пациентам не принимать слишком жирную, агрессивную пищу, там острое, копченое, какое-то жареное, да, на большое количество углеводов, чтобы тоже пациент не принимал. Ну и, конечно же, алкоголь. То есть исключаем, особенно в период обострения, исключаем алкоголь. Обязательно должно быть постоянное увлажнение кожи. То есть мы кожу увлажняем после душа, как только вышли, кожа не успела еще высохнуть, мы ее промокнули полотенцем, не растираем кожу и нанесли сразу увлажняющее средство на всю кожу. И более 5-6 раз в день при обострении рекомендуется наносить на бляшки, конкретно на высыпание какие-то увлажняющие средства, которые пропишет вам врач-дерматовенеролог. То есть не нужно, чтобы кожа была постоянно сухая, она должна быть постоянно вот жирная, она должна быть с какими-то средствами увлажняющими, тогда и субъективно не будет беспокоить зуд, жжение, вот эти вот чешуйки будут быстрее отходить под действием лекарственных препаратов.
Спасибо, Александра, вы сегодня так много полезных советов сказали, полезной информации. Вот подводя итог, я, наверное, еще раз повторю, что псориаз – это не инфекционное заболевание, оно не заразно, и людям, пациентам с псориазом очень важно принять это заболевание и научиться с ним жить. Ну а людям, которые встречают пациентов с псориазом, не бояться их и принимать их такими, какие они есть. Я напомню, что у нас в гостях ассистент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медицинского университета Александра Шубина. И мы говорили на тему псориаза в рубрике «Медицинский городок».
Спасибо большое, до свидания.